Приветствую всех. Сейчас мы сразу помолимся, потом мы уже будем беседовать. Благодарим Тебя, наш дорогой Господь, за все Твои блага, которыми Ты благословляешь нас, а тем более за такую возможность, что Ты нам позволяешь по радио проводить беседы. Господи, дай, чтобы они не были бесполезными, чтобы они принесли пользу нам и славу имени Твоему Святому. Для этого прибудь с нами, потому что без Тебя мы ничего делать не можем. Хвала Тебе и слава за все да будет. Аминь. В прошлый раз мы говорили о Пасхе немножко, потому что мы говорим, вообще разбираем книгу Откровения. Но книга Откровения, она о Пасхе-то говорит очень много. Потому что книга Откровения, она все-таки в большинстве говорит о Христе, о Христовых победах. Вот. Ну и мы говорили, когда появилась Пасха, по случаю чего, какой она имеет прообраз. Вот. Мы в прошлый раз об этом уже говорили, я повторяться не буду. Вот. Ну, мы говорили немножко, почему мы в разное время празднуем Пасху. Ну вот сегодня я хочу обратить внимание, прежде чем мы уже будем говорить о 4, 5 и 6 главе Откровений, потому что они взаимосвязаны и именно связаны с событиями вот этими пасхальными. Дело в том, что к событиям, происходящим на Голгофе, Бог привлек внимание всей Вселенной, всего видимого и невидимого духовного мира. Конечно, мы должны рассуждать обо всем этом духовно, потому что наша духовная панорама Вселенной, о которой мы не говорим о физических войнах, о физических лицах, когда мы рассматриваем, а мы говорим о духовном мире, об ангельском мире. Чистые ангелы, нечистые ангелы, и то отражение, которое находится от них, от невидимого мира, находит свое отражение в людях непосредственно. Потому что мы уже говорили, что духи, даже такие великие духи, как Дух Христов и Дух Божий, как третья личность Божества, они тоже ищут людей, через которых они воплощают в народе свои планы, свои идеи и так дальше. Вот, например, Господь говорит, искал я у них человека. Ну а зачем искать, когда самому можно было что-то сделать? Нет. Он искал человека, кто бы встал за землю сию в проломе, вот, чтобы он не поразил ее и так дальше. Поэтому вот здесь мы все время встречаем в Откровении, хотя большинство толкователей именно толкуют, именно измеряют все такими материальными, плоскими пониманиями, измерениями там, и так дальше. И, конечно же, они никогда не поймут, о чем там идет речь, потому что там идет речь о духовном, а они по-плоскому рассуждают. Вот. То, что там в образах, в сравнениях таким физическим, например, камням драгоценным уподобляется что-то. Вот. Ну, сегодня вот я слышал, брат читал труды Меня, Александра Меня. Он православный священник, мы знаем. Но у него очень хорошие мысли. Вот. И у него врагов было много и со стороны атеистов, и со стороны евреев, потому что он еврей, а сделался христианином. Ну и, конечно, ортодоксальные евреи, которые много понавыдумывали. То есть ортодоксальные православные, что многое повыдумывали, а когда он говорил истину, и они морщились, им это не нравилось. И в конце концов мы знаем, чем для него это все кончилось. Ну так вот, мы должны обратить внимание сегодня, что на Голгофу и на все предшествующие события, которые предшествовали этой Голгофе, Бог сознательно привлек внимание всего видимого и невидимого мира. Ну, во-первых, эту картину видели чистые ангелы. И в этом мы не можем сомневаться. Видел сатана и его ангелы. Возможно, даже видели и те души умерших. Ну, умерших праведников, которые ожидали обещанного искупления. А, ну и в основном, которые вот находились, а другие люди, которые жили на земле, Бог непосредственно сам являлся им в лице Иисуса Христа. Вот. Потом вот Господь использовал стечение иудеев в Иерусалим, о чем мы уже говорили, что были установлены специально три праздника обязательных, что весь мужской пол должен был являться, вот в частности здесь, в Иерусалим, три раза в году. Это обязательно должны были делать. И вот эти события пасхальные, ну, со смертью, с предательством, и с судом над Христом там и так дальше, все это происходило на глазах вот этого стечения людей. Ну, как мы уже говорили, что там было больше миллиона паломников сходилось. Это очень большая масса, сходилась из разных стран, говорили они на разных языках, потому что там они выросли, восприняли и то наречие, и те языки, в которых они жили и выросли. Но это вполне естественно. И пятое еще я вот отметил, пять положений. Вот это римская власть, римская армия, в частности солдаты, которые осуществляли вот это все. И даже помните, сотник, когда Христос умер, он говорит, воистину это был Сын Божий. Ну, конечно, то, что видел сотник, конечно, даже те, кто не видели, армейцы римские, они все равно знали или узнали после о всех этих событиях, которые там произошли на Голгофе. Вот такое свидетельство. И для нас, вот когда мы разбираем четвертую главу Откровения, это нужно как раз учитывать, потому что четвертая, пятая и шестая глава Откровения именно об этом и говорят. И нужно отбросить все предубеждения вот этой колеи, на которой, ну, создали, возможно, православные монахи, вот, различные там, ну, и не только монахи, но и там же принимали участие в католической, вот, в частности, церкви, когда она еще была одна. Там же принимали участие и светские власти, которые тоже приказывали то делать или другое, вот, в частности, иконы. Когда принимались иконы, то сопротивлений было очень много, но силою подавили тех, которые были против и детокрещение, и вот это принятие икон, а потом уже вот эти императоры, императрицы различные по своим прихотям они навязывали, они принуждали. И таким образом внедрялось вот это язычество в христианскую церковь, или ее уже тогда можно было назвать так называемой церковь, потому что это не церковь уже, которая гнала истинных детей Божьих, для нее они были и остаются по сей день самые страшные враги. Например, православные не намного легче помириться с атеистами, с мусульманами, с буддистами, но с евангелистами, которые проповедуют Евангелие, ни в коем случае. Потому что, как Господь говорит, что свет пришел в мир, но люди возлюбили более тьму, нежели свет. Ну а раз они же не только бегут от света, они же всех, кто распространяет этот свет, гонят. И вот в такой атмосфере мы живем. Ну, как развивались события, если вот так вот просмотреть вокруг голгофских событий, потому что это самое основное для нас. Ну, во-первых, как бы сказать, как первая такая утренняя звездочка, появился Иоанн Креститель. И он учил народ. Чему он в основном учил? Приблизилось Царствие Божие, покайтесь. Ну, как и предсказано было, что он придет для того, чтобы обратить сердца детей к отцам и сердца отцов к детям. То есть вот отцов имеются в виду патриархи, которые оставили, ну, которых оставили уже евреи. Нужно было возвратиться к первоистокам вот этим вот закона там и так дальше. И поэтому люди каялись. Вот, и это уже была подготовка, приблизилось Царствие Божие. Ну, Царствие Божие, мы уже говорили, что это государство в государстве, потому что царство мира сего, здесь командует Антихрист, вторая ипостась нечистой Троицы, или зверь 666, Он командует, ему принадлежит вот этот, он князь мира сего, ему принадлежит как бы все вот это, весь этот мир, которым, о котором нам сказано: не любите мир и не того, что в мире, и так дальше. Так вот, в этом громадном царстве Антихриста внутри его появилась церковь. Это царство Божие на земле, где хозяин и главой этого царства является сам Христос. Но это мы уже об этом говорили. Так вот, значит, сначала Иоанн Креститель говорил, что приблизилось время, что должен прийти Мессия. Потом он явил его, когда он пришел креститься, мы знаем, такая была подготовка. Ну и, значит, ну, как во-первых, что ли. Во-вторых, мы возьмем это, что Сын Божий воплотился. Ведь я опять подчеркиваю, что все это, вот это то, что происходило, много чего видел ангельский мир, но понять, что происходит, конечно, они не могли. Во все тайны Господни желают проникнуть ангелы, но им это не дано. И никому, пока Бог не откроет сам или не осуществится вот этот план его, он остается тайной. Поэтому то, что происходило на Голгофе, не все понимали духовные силы, как Павел и говорит, что если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Вот. Но многие этого не понимали. Для этого очень важно понимать вот такую обстановку в духовном мире. Притом Христос воплотился не в царских чертогах, но могли представлять это и люди, и ангелы, что когда Христос придет, то он придет в царские чертоги и будет там среди самых богатых и влиятельных людей находиться. А он вот не в царских чертогах, а через в бедной семье, через простую девушку, малозаметную, и явился пастухам. Кажется, какой-то парадокс. Ему бы надо было, он же царь царей и Господь господствующих. А он вот так вот. Конечно, да, всем, кто видел его, например, ангелы, для них это было удивительно и непонятно. Вот он воплотился как обыкновенный человек. Ну вот говорили, что он сын плотников. Ну и все это знали, что он сын плотников, что-то, сестры, братья там. Ну как обыкновенный человек. Хотя и не бывало сильной в слове. Это, конечно, и всех смущало, откуда у него все это. Ну и это слово, чтобы люди могли разобраться и поверить, он нарочито подкреплял необыкновенными чудесами. Потому что Господь пришел не чудеса творить, это ему не нужно. Вот эти болезни, даже взять того же слепорожденного, он бы мог сделать, чтобы он и не родился слепым. Он бы мог сделать, и втайне никто бы не знал, как этот слепорожденный прозрел. Ну, там, через какого-то, может быть, священника, там, как он мог бы сделать. Но Господу нужно сделать было все это всенародно, показать, чтобы люди поверили. И вот как этот слепорожденный сказал, что я не знаю, грешник ли он, не грешник, а вот я вижу. А грешников Бог не слушает. Ну и так дальше. И они его, даже Христа, упрекали. Неужели и мы слепы? Если бы, говорит, вы были слепы, не имели бы греха. То есть они все это видели, и тем не менее они не приняли Христа. Ну и вот когда даже в храм принесли его, это были тоже такие вот, ну как бы сказать, простые люди, вот Анна пророчица, Симеон, Богопереимец, там и так дальше. Вот все это, как бы сказать, было непонятно для, ну, ведь мы говорили как-то об ангелах, вообще-то о них нужно было бы больше говорить, что они из себя представляют, что они эмоциональны, они любопытны. Они, их можно обмануть, вот, и сатана их очень многих обманул, они стали бесами, там, и так дальше, вот. Ну, и очень многими свойствами они обладают, как вот и человек. Они могут радоваться, печалиться, вот. Ну, например, мы молимся Господу, а молятся ли ангелы, мы не знаем. Вот бесы просили Господа, чтобы он не послал их в бездну, когда он изгнал из бесноватого. Они просили, и он им позволил. Ну и других целый ряд свойств вот этих ангелов. Но тем не менее, они желают проникнуть в тайны Божьи, но им это не дано. Вот Господь их как раз упрекал, вот этих, в особенности книжников, законников, которые, ну и священников, которые как бы взяли всю власть на себя, они вот такие великие, они духовные люди, они все знают, а он их упрекал. Во-первых, он произнес, мы помним, горе им, 7 раз, по-моему, там написано, горе вам за то-то, за то-то, за то-то. И вот он им говорил, вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений, времен не можете. Ну как это так? Ведь если вы знаете закон, если вы знаете Писание, Господь говорит, исследуйте Писание. Ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вот как они знали Писание, что они, вот лицо неба и земли они могут, ну как все плотские люди, они могут различать. А вот как же духовных-то событий, происходящих на ваших улицах? Христос ходит, Бог воплощенный, ходит по вашим улицам, а вы его не узнаете. Он специально творит чудеса, как он и сказал, что если бы я не пришел и не сотворил чудес, какие никто не творил, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. И если бы, говорит он, я не говорил, то есть сначала он говорил, а потом вот творил чудеса. Ну, это вот я прочитал место, где Господь укорил этих иудеев. Это Матфея 16:2-3. И вот когда пришла полнота времени, а полнота, как ее определить? Почему? Это Божий план. У него есть график определенных событий. И что-то происходило, вот в частности, ну, дохристианский период, он имеет важное значение. Это как первое полугодие, будем говорить, зима дохристианская, когда тоже идет работа, подготовка к летнему урожаю. Если ты зимой не поработаешь, не подготовишься, не спашешь землю, не будешь ухаживать за урожаем, то что ты будешь пожинать, когда начнется жатва? У тебя будет пусто. Поэтому Христос сказал ученикам, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатву. Когда они поспели? Они поспели, когда Христос пришел на землю. А до этого вот шла дохристианская зима, когда, ну, жатвы не бывает. Вот. И он говорит, что вы говорите еще 4 месяца, когда наступит жатва, это там, в Палестине. А я говорю, посмотрите на нивы, как они побелели. То есть здесь он их привлекает не к физическому пониманию и видению, а к духовному. И в этом, я, говорит, послал вас сжать, над чем вы не трудились. Другие трудились. А кто трудился? Трудились дохристианские праведники. Их труд очень важен был, очень важен. Поэтому, когда пришла полнота времени, Господь это видит, когда наступила эта полнота, как вот мы говорим, и вот эти вот архангелы, когда Христос взял всю полноту власти из рук Отца Небесного, пострадавшего на Голгофе, то они пали пред Ним полные фимиама, и преподнесли чаши золотые в руках своих, полные фимиама, которые суть молитвы святых. А если бы они были еще половина, была бы эта полнота времени? Нет, наверное. Наверное, нет. Нужно было, чтобы чаша была полна, как вот мы говорим, чаша моя преисполнена, Давид говорит в 22-м псалме. А в другом переводе, таком светском, я читал, там эти слова выражены, чаша моя полна до краев. И вот в данном случае, ну здесь, как бы сказать, очень важно отметить, в этих золотых чашах и фимиам, которые в них, это как мы вот говорили уже, что важно знать для проповедников, что всякие вещи, всякая проповедь имеет форму и содержание. Иногда бывает прекрасное содержание, негодная форма, а другой раз бывает прекрасная форма, а содержание плохое. Так вот, здесь вот золотые чаши, это божественное, Вот жена блудница держит тоже золотую чашу. А чем она наполнена? Содержание-то каково? Вот форма прекрасная, все замечательно. А вот этот, и даже название, что они христиане, там и так дальше, церковь Христова. А чем наполнена? Результатами блуда. Результатами блуда наполнена, изменой Господу. Вот вместо того, чтобы поклоняться Господу, поклоняются идолам. И этим оскорбляют Господа, конечно. Так вот, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Я вот подчеркиваю это, подчинился закону, потому что мы как-то уже говорили, я напомню, что Христос совершал свои дела, проповедовал Он, вот, учил и так дальше, до самого конца, до Голгофы, и Он жил в Ветхом Завете, и Он исполнял закон. Никто из людей, живущих на земле, не исполнил закон, кроме Иисуса Христа. А Он, воплотившись, подчинился закону. И, значит, конечно, не нарушил ни одной из заповедей Господних. А иначе Он не был бы чистым агнцем. И иначе старцы не сказали бы, вот эти в 5 главе Откровения, «достоин, потому что ты был заклан». Вот, они бы не сказали, если бы он не был чистым агнцем. Значит, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Вот люди были подзаконные, как бы, как рабы, находились под законом. И в то же время они не исполнили закон, и, следовательно, вот этот закон, он убивал их. «Дамы-дам получить усыновление». Это Галатам 4:4-5. Написано, потому он и был чистым агнцем. Иначе он бы не был. И, конечно же, только в этом случае пострадавший, он имел возможность принять из рук отца чашу, вот эту всю полноту власти, вот эту книгу за семью печатями, в частности. А книга за семью печатями – это вся история человечества, всех событий, которые происходили до Христа, и не только до Христа, и которые будут происходить еще. Ну, те, которые произошли, мы их, о них уже что-то открытое мы знаем, а вот что произойдет, это еще мы не знаем. Ну, в-третьих, я хотел отметить то, что сам Иисус неоднократно говорил, что Он именно тот, их обещанный Мессия, долгожданный Мессия, которого они ждали постоянно, когда же Он наконец придет. И это было удивительно. И эти тоже люди были привлечены, внимание их было привлечено к жизни и служению вот этой подготовки к Голгофе, что происходило. Что его, он знал, этот, его не примут даже свои иудеи. А уж если он пришел бы на землю спасать людей, да не к иудеям, а пришел бы к каким-то другим народам, тем более там его бы не приняли никогда. А здесь вот ожидали своего Мессию, ждали, пророки предсказывали там и так дальше. И в то же время они так и не приняли. Потому что многим казалось, что это невозможно. Священники насторожились, на всякий случай опечатали гроб. А Пилат по их просьбе поставил охрану. И вот, как он говорил, так и получилось. Он был предан язычникам, пострадал и умер на позорном кресте. Прошел через смерть, врата ада. И они захлопнулись за ним, эти врата ада. Но так они, как они захлопывались за каждым человеком, который сходил в преисподние места земли, потому что они все грешники, в Адаме все согрешили. Вот это в царстве князя мира сего, вот этого антихриста, вот ад – это, как бы сказать, такой своеобразный концлагерь его, где он держит своих пленников греха. Они ему принадлежат по праву, потому что все во грехе. Ну и мы знаем, что Господь сказал вот то, что он сегодня фактически он их пленит всех, а вот в 13 главе, где сказано об этом, об Антихристе, что там вот выражение такое, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. То есть он сегодня пленит, но это временно пленит, потому что он сам пойдет в плен в озеро Огненное. Мы знаем, 19 глава Откровения об этом нам говорит, что звери с ним, лжепророк, первые будут брошены в озеро Огненное, вот эти две нечистые ипостаси сатанинские. Ну, эти врата ада, они даже вот есть такие выражения, крепка, как смерть, потому что они, кажется, никогда не раскрывались, и поэтому даже ученики, вот когда воскрес Христос, и Магдалина пришла и говорит, я видела. Другие там видели ангелов, а она видела самого Христа. И вот она пришла и говорит, я видела, но ей не поверили. Петр с Иоанном пришли на гроб, но они опять его не видели. Они видели только пелены. Вот, ну и так дальше. И все это не верили. Почему? Фома, даже когда все говорили, и ученики, и жены говорили, что да, он воскрес, он все равно не поверил. И даже когда он явился, вот в первый день недели, он когда, как раз когда вот эти люди, которые, два брата, которые шли в Эммаус, по дороге он с ним встретился, и они его увидели. Сначала увидели как простого человека. У них просто сердце горело, они чувствовали, что, как он изъясняет им Писание, они чувствовали, что что-то необыкновенный какой-то человек. А вот когда преломление хлеба было в доме, они его увидели. И бегом в Иерусалим. Там уже собрались апостолы и другие с ними. Это был первый день, вечер этого первого дня, когда Господь воскрес. И когда они стали рассказывать, им тоже не верили. Они рассказывают, что вот так и так мы вот видели его по дороге, вот он, мы его узнали, когда вот он преломлял хлеб и так дальше. Они не верили, а тогда уже сам Господь явился к ним, и мир вам. Но Фомы не было тогда с ними. И Фома, когда ему уже апостолы все говорили, что да, мы видели в первый день недели, вот это первое воскресное вечернее собрание, которое было с участием Христа, будем говорить, в Новом Завете. И вот они говорят, что мы видели Христа воскресшего, он был. Не поверю, пока вот не пощупаю и так дальше. И, конечно, вот сейчас представить себе, что тогда произошло в духовном мире, когда, например, Христос умер, и врата ада, вот эти вот, смерть, захлопнулись над ним. Что могло произойти? Вот мы, как люди, должны примерно сколько-то представить, ну, логически. Что должно произойти? Вот святые ангелы, они не знали тайн Божьих, а у них, возможно, была уже надежда, что это тот, который искупит людей. Ведь они же тоже переживают, они радуются об одном кающемся грешнике. А когда ни одного спасенного нет, а когда все согрешили в Адаме, и нет праведного ни одного, что они должны испытывать? И вот когда на Христа могла быть надежда у них, а надежда не оправдалась. Он умер, как все люди умирают. Он и жил как человек, и умер как человек. И врата ада за ним захлопнулись. И что должно быть произойти? Это примерно то, что произошло и с учениками. А мы думали. Вот, а на самом деле, дескать, не так. Так вот, они тоже думали. И об этом, в частности, говорит тоже в Откровении. Вот, в частности, в 6 главе Откровения там написано, что когда Христос искупил дохристианских праведников, даны им были белые одежды, что небо было потрясено, и вот эти звезды пали с неба, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Почему? Потому что Христос умер. Это один удар. А на третий день воскрес. Второй удар. Вот после этого что должно было произойти? Те, которые, скажем, когда Христос умер, сатана стал говорить, ну, чья берет, кто побеждает? Вот вам и Сын Божий, вот вам и то, и другое. И ангелы могли не устоять, ведь он же всякий момент улавливает для того, чтобы обманывать людей и ангелов. И, конечно, которые бесы были непрочны, потому что Бог создает царство непоколебимое, вот, и он потрясает вселенную, и все неустойчивое, колеблющееся в Царствие Божие не войдет. В вечность с Богом они не будут. И вот когда Господь допускает такие потрясения, или происходят эти потрясения, то, конечно, у нас сопровождается большим падением и людей, и ангелов. Но в первую очередь, конечно, ангелов. И вот когда... Трудно себе, конечно, это представить. До какой-то степени мы немножко вроде и фантазируем. А с другой стороны, это все основано наше рассуждение на Библии. Потому что ангелы любопытны, ангелы переживают. И ангелов можно обмануть, иначе бесов бы вообще не было. Но они же появились, эти бесы. Значит, кто-то их соблазнял. Вот как написано в Откровении 12 главы, что хвост его увлек третью часть ангелов. Сколько их Бог сотворил, ангелов, мы не знаем. Сегодня продолжается процесс творения ангелов или нет. Но на тот момент, когда Бог сотворил землю и поверг на землю сатану и ангелов его, на тот момент пала во вселенную треть ангелов. Это какая-то мера допустимости Божья. Треть, это может быть даже не обязательно математическая треть. Вот, да, и... Почему в Откровении написано, что вот этот дракон, его хвост поверг на землю третью часть звезд? Ну, мы знаем, что это были уже бесы, которые пали. Так вот, это вот происходило потрясение во время вот этой Голгофы, во время подготовки. Это трудно себе представить. Ну, об этом нам все-таки рассказали евангелисты, что-то мы знаем, иначе откуда мы все могли это узнать. Так вот, что произошло, когда он воскрес? Ну, во-первых, мы говорим, что со смертью Христа закончился дохристианский период. На этом можно поставить точку. Конец всего дохристианского. Господь исполнил закон и сказал «совершилось», когда умер. А когда он воскрес, начался Новый Завет, потому что Бог воскресил его. Вот все это, как бы сказать, Бог предусмотрел, чтобы во всем мироздании было больше свидетелей этих глобальных событий, чтобы взгляд всех духовных сил сосредоточить на Голгофе, Бог привлек, или, как бы сказать, внимание сосредоточил на всем, что происходит на земле. Он, во-первых, он предусмотрительно установил в Израиле три праздника, в данном случае Пасху. Через Иоанна Крестителя подготовил весь еврейский народ. За 3,5 года Христос привлек внимание к себе всего мира. Так что это не в углу происходило. Затем он воскресил Лазаря и привлек всех людей, которые пришли вот на этот большой праздник со всех континентов, ну, там, не континентов, а всех стран того региона. С районов Турции там и так дальше. Мы знаем, что когда Павел даже был в Ефесе, где сегодня Турция, он нашел там 12 человек, которых он спрашивал, а во что же вы крестились? В Иоанново крещение. Значит, они тоже приходили туда и принимали крещение. Так что вот эти все разноязыкие люди, они приходили на все эти праздники. И вот когда он воскресил Лазаря, ведь написано, он помедлил. Он не сразу пришел, когда пришло известие, что Лазарь умер. Он помедлил. Для чего? Чтобы эффект его воскресения был еще большим. И когда Мария говорит, уже 4 дня, уже смердит, невозможно ничего сделать. И когда он прослезился, иудеи, сколько там их было, которые пришли? Скорее всего, там немного так было иудеев, но в основном знакомые, близкие. Вот, Марии, Лазаря, они, видимо, были авторитетные, потому что были, ну, как бы святыми, и, следовательно, их окружение, его и этой семьи было, наверное, ну, такие же достойные люди, я так представляю, ну, по-человечески представляю. Но если эта семья была святая, ее любил Господь, вот эту Марфу, Марию, Лазаря, вот, то, конечно же, и эту семью любили и другие. Вот, есть такие семьи, которых никто не любит. А вот эта семья другая. Ну, сколько там было людей, сказать очень трудно, никто сказать не может. Может, 10, может, 100, может быть, там, я не знаю. Но, во всяком случае, они видели, когда Лазарь был воскрешен. Это было для них громадное потрясение. Слух об этом сразу разнесся по всем по этим паломникам и так дальше. И когда вот уже Господь на ослике ехал, въезжал в Иерусалим, последний раз, можно сказать, въезжал в Иерусалим, то вся эта толпа, вот, она вышла навстречу, и в особенности они обращали внимание, что он еще и Лазаря воскресил, и вот все хотели прийти и посмотреть на Лазаря воскрешенного, который 4 дня уже пролежал в гробе. Ну и вот мы прочитаем, здесь написано: «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы увидеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Ну, это написано в Евангелии Иоанна, 12 глава, 1-2 стих, потом 9-11. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу и восклицали: «Осанна, благословен гряды во имя Господня, царь Израилев». Ну, это там же Иоанна, 12 глава, 12-13 стих. Я опять здесь подчеркиваю, что все вот эти вот, внимание всех этих свидетелей, Бог не создал такую обстановку, что они должны были быть свидетелями, как Бог творит правду. В течение 4 дней до четверга Иисус каждый день приходил в храм и учил этот многочисленный народ. Ну, как мы говорим, более 1 000 000. А в ночь с четверга на пятницу совершилось предательство и арест. В пятницу с утра срочный суд священников, затем суд Пилата перед всей этой массой евреев, смерть, потрясшая все мироздание. И на этом совершилось. Я опять подчеркиваю, как Павел сказал в беседе с Агриппой, вот, что это не в углу происходило. Это даже вот мы когда говорим просто даже вот о священниках, о людях, но вместе с этим мы не должны ни на минуту забывать, что на все и все, за всем этим наблюдали и ангелы, как чистые, так и нечистые. На третий день воскресения и самого Христа, и всех дохристианских праведников. И еще большее потрясение. Опять потрясение. Опять открывается очередная тайна Божия. Ну вот написано, например, «Деяния апостолов» во 2 главе с 23 стиха я прочитаю. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы, иудеи, вы взяли и пригвоздили руками беззаконных и убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Это был он первенец из умерших. Это первый, кто освободился из уз вот этого концлагеря сатанинского. Антихриста. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже плоть моя упокоится в уповании, что ты не оставишь души моей в аде». Где был Давид до воскресения Христа, если он говорит: «Ты не оставишь души моей в аде»? Это он обращается к Богу, восхваляя Его. «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему», то есть Иисусу Христу, «увидеть тление». То есть это произойдет быстро. И действительно, на третий день Христос воскрес. «Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Исполнишь радостью, видимо, он имел в виду не только радость физическую какую-то или временную, которую он мог получить, живя на земле, но, наверное, он здесь говорит уже о радости такой вечной. Вот это все происходило в связи с первым приходом Иисуса Христа на землю. Тогда все это видел и переживал весь духовный мир. И вот апостол Павел, когда ему была открыта тайна, Господь призвал его на служение, он говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимые богатства Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге». То есть о чем мы вот говорим? Никто не знал вот эту тайну. И ее только Господь открыл апостолам. Вот в частности апостол говорит: «Мне это дана такая благодать». Именно язычникам, потому что спасение сначала было послано иудеям. Ну, как бы сказать, Господь исполнял правду, исполнял обещанное отцам их. Не потому, что евреи и иудеи самые хорошие, а потому, что, ну, и через них он, конечно, воплотился, а потому, что он, как бы сказать, клялся отцам их. Поэтому он и в первую очередь послал им. Однако ведь на этом не кончается Новый Завет. Новый Завет – это спасение для всех народов. А вот что касается спасения всех народов, то апостолам вот поставил Господь Павла непосредственно. И открыть всем, значит, видимому и невидимому миру, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь, то есть через сам факт появления церкви, известную через церковь начальством и властям на небесах, то есть вот этому ангельскому миру, многоразличная премудрость Божия, чем многие ангелы пренебрегли, когда послушали сатану и стали бесами после этого. Многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Это Ефесянам 3 глава с 8 по 11 стих. Я думаю, что все это как раз вот нам говорит, о чем мы и должны будем говорить, вот когда будем говорить о 4, и 5, и 6 главах Откровения. Они в этом смысле как бы все взаимосвязаны. Вот эти события, о которых мы говорим. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа», продолжает Павел, «от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, и дадаст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою. А тому, кто действующий у вас в нас силою может соделать несравненно больше всего, что мы, о чем мы просим, чего мы просим и о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Ефесянам 3, 14, 21. Вот здесь мы видим, что постоянно подчеркивается вот то, что происходило на Голгофе, что к этому привлечен был весь духовный мир. Вот так угодно было Господу. Мы иногда вот недопонимаем, что ли, или забываем. Вот даже когда мы читаем книгу Иова, вот пришли сыны Божьи предстать пред Богом, и пред ними пришел сатана. Спрашивается, зачем? Ведь если бы Господь не хотел, чтобы он предстал пред ним, а ведь он пришел-то не один, он пришел с ангелами своими, это ясно. Вот. И так как вот у Михея написано, что престол Божий стоял, и вот по правую сторону ангелы, и по левую сторону ангелы, и Господь задает вопрос, кто бы сделал так, кто бы Ахав погиб вот так и так, и там. Вот выступают там духи различные. То есть они окружают Божий престол, и Господь то, что Он делает, Он не делает это в углу. Он делает у всех на виду, и всякий суд Его, всякое действие Его вызывает похвалу и восторг. Конечно, похвалу и восторг у святых, и ужас, наверное, у тех, которые не устояли в истине, вот ангелы, которые пали. И вот это мы фактически всегда должны понимать. Но я просто еще хотел бы напомнить, что мы должны все-таки как-то стараться в духовных критериях, в духовных измерениях рассматривать духовную панораму Вселенную. Просто, отказаться вообще от материальных, вот, материальные войны, материальные события, цари там и так дальше. Речь идет о духовных событиях, происходящих во Вселенной, в духовной Вселенной, потому что есть Вселенная материальная, космос вот этот, который люди могут как-то измерять, пощупать могут, там и так дальше. А есть духовная Вселенная, вечный мир, безбрежный мир, потому что написано, что из невидимого произошло видимое. Вот этот невидимый, к нему прикоснуться человеческий разум не может. Если что-то мы знаем, то только, как написано, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою познаем. Без веры мы бы вообще ничего не знали. А когда мы читаем, Бог говорит, а мы этому верим, что Он говорит, тогда у нас какой-то появляется кругозор, чего-то мы начинаем понимать. А так бы мы ничего, конечно, никогда не смогли понять. Вот в частности, как вот мы говорили и о свете. Вот с самого начала написано, Бог отделил свет от тьмы. Ну и, конечно, люди в первую очередь, может, оно так физически-то тоже и было. Но вопрос в том заключается, что не об этом в основном говорит Слово-то Божие. Оно говорит о духовном свете, что Бог отделил духовный свет от духовной тьмы. Когда Он создал землю, поверх все нечистое на землю, то, что было во Вселенной. Так что война духовная, которая началась от падения Херувима Осеняющего, она локализованная, осталась только на земле. Во Вселенной ее больше нет. А на земле дьявол до конца должен быть осужден и занять свое место, уготованное дьяволу и ангелам его, вот это озеро огненное. А на земле вот и сегодня идет этот суд. И Господь, Он не потому, что подотчетен перед сатаной и другими, Он просто являет силу свою, могущество свое. И этим самым Он укрепляет и тех, которые неустойчивые, которые близки к падению, что они, видя могущество Божие, они утверждаются и потом уже как бы вслепую верят. Раз Бог делает, значит, делает хорошо. Что будет, неважно. Что будет, то и будет. Вот, и мы как-то вот, ну, в том числе вот даже его, ну, я говорил уже как-то, что мы же все знаем прекрасно себя сегодня физику, не настолько мы, ну, в каком-то смысле прекрасно, я имею в виду, вот, что свет – это энергия, а тьма – это ничто, это ноль, и отделить свет от тьмы – это просто в физическом отношении невозможно, просто невозможно, это абсурдно. Вот. А, конечно, значит, здесь идет речь, раз отделить свет. Вот, например, написано, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Как это так, из тьмы, если из физической тьмы, воссиять свету? Какой-то абсурд. А когда мы знаем, что это речь идет о духовной тьме, вы некогда тьма, а теперь свет. Тогда вопрос другой, тогда становится понятно. Вот Петр говорит, но вы род избранный, царственное священство, народ взятый, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Но мы же знаем не с физической тьмы и не физический свет. Ну и таких мест много, что вот Христос говорит, что свет пришел в мир, но люди возлюбили более тьму. Я свет миру. Или Иоанн в Евангелии говорит, он был свет. Сам Иоанн Креститель не был светом, а он только пришел для того, чтобы свидетельствовать о свете. А был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего к нему. То есть вот это вот мы прекрасно должны понимать, что не всегда нужно понимать именно вот в таком смысле, как, ну, как физический свет, физическая война. В духовном мире физических войн не бывает. Если там написано «война», значит, это фактически суд. Это суд, когда перекрещиваются не мечи стальные там или копья какие-то, вот, или шпаги скрещиваются, а там скрещиваются идеи, правда со лжи, с ложью скрещиваются. И вот написано, произошла на небе война, когда Христос вознесся на небо с горы Елеонской, вот куда он с учениками был, когда он возносился на небо. Он говорит, ждите обещанного от Отца, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вознесся перед ними на небо. А Откровение говорит, ты произошла на небе война. Михаил, то есть Христос, и ангелы его воевали против дракона, и драконы, и ангелы его воевали против них. Но мы же прекрасно понимаем, если мы умеем духовно рассуждать, мы прекрасно понимаем, о какой войне речь идет. Ясно? И написано, и не устояли. Не устояли, что в физическом сражении, что ли? Духи в физическом сражении. Ну, это абсурдно. Но, к сожалению, многие так понимают. Раз там написано «война», значит, вот Армагеддон, о котором говорится. Сколько всяких басен понасочинили и пугают, сделали таким жупелом, пугают друг друга вот этими армагеддонской войной, армагеддонской битвой. На самом-то деле это же не физическая битва. Но люди понимать это не могут духовно, а мы должны понимать, что это будет не физическое, а духовное опять сражение. Причем это сражение будет как бы решающее. Война, которая началась во Вселенной во время падения Херувима осеняющего, которая сегодня продолжается только на Земле, вот здесь во время второго пришествия Христа совершится Армагеддон, вот тогда произойдет целый ряд духовных событий. И жена блудница будет осуждена в это время. И евреи обратятся к Господу, воззрят на Него, которые пронзили. И еще многие-многие, возможно, уверуют. Это будет последний заключительный аккорд в вопросе спасения. И в то же время злой дух будет удален с земли. Ну и Христос даже в послании Фессалоникийцам говорит об Антихристе, что он убьет его духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. И это произойдет вот как раз во время этого Армагеддона. Там не будет физической войны. Сегодня вот даже, ну, есть и заблуждения всякого рода, там готовятся к этому Армагеддону, к физическому. Это глупость, обыкновенная сатанинская ложь, когда он отводит огонь по ложной цели. Так же, как и печати. Печати, вот люди представляют, что это действительно будут физические печати. Но это глупость, сатанинский огонь по ложной цели. Для того, чтобы отвести от подлинного значения вот этих печатей, которым запечатлен весь народ, начиная от Адама, когда он согрешил, и весь народ запечатлен, и эта печать, она показывает, свидетельствует о принадлежности, что весь мир принадлежит Антихристу. Все люди погибли, все согрешили в Адаме, и только те, которые придут ко Христу, тогда кровь Иисуса Христа смывает эту сатанинскую печать зверя 666, а Дух Святой в день нашего искупления запечатлевает нас уже своей печатью. Причем он не запечатлевает правую руку и чело, потому что правая рука – это символ нашей плоти, в котором временный, в котором живет вечный дух. Правая рука в данном случае должна служить вечному, вечной части человека. Но она ведь, мы знаем, что плоть противится духу, а дух противится плоти. Вот идет такая вот постоянная война. И когда Дух Святой запечатлевает, то он запечатлевает только чело. Только чело, только вечную часть человека. Плоть, она не нужна человеку, она здесь сгниет, она не нужна Господу. Господь нам даст другую плоть, совершенно другую, что она будет сообразна славному телу его. А вот дух, вот эта вечная часть человека, одухотворенный дух, за него Господь и страдал. Его он и искупает. И его запечатлевает в день нашего искупления. Поэтому написано, что вот в 9 главе Откровения, что демоническим силам нашего времени, будем говорить, дано вредить людям, только тем людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Все спасенные сегодня запечатлены печатью Духа Святого. А кто не запечатлен, на тех распространяется влияние вот этих темных сил. А в отношении тех, которые имеют печать Божию на челе своем, на них духи зла не могут на них повлиять. Они могут только соблазнять, но оказать на них какое-то воздействие такое они не могут. Из руки Господней нас никто похитить не может, но соблазнить сатана нас может какой-то своей чечевичной похлебкой, но это уже будет наше волевое проявление. Время наше подошло к концу. Мы поблагодарим Господа за эту возможность и до следующей встречи, если Он нам позволит. Господь наш дорогой, прими благодарности за эту беседу, которую мы имели. Пусть во всем этом прославится имя Твое святое. Аминь.